Самюэль Бьорк. Мальчик в свете фар. Первый день Рождества 1999 года пожилой мужчина ехал по горной дороге из Осло в Хемседал. 70-летний пенсионер и вдовец, он встречал Рождество у своей дочери. Обычно ему доставляло удовольствие ехать этой дорогой по двум причинам. Во-первых, он не любил город, всегда было так приятно уехать подальше от людей с их постоянной суетой. А во-вторых, в пути его окружала необычайно красивая природа. Леса, равнины, вершины гор, озера — одинаково прекрасные в любое время года. Норвегия в своей лучшей ипостаси. Истинная красота повсюду, без конца и края. В тот год зима пришла рано, землю устилал сказочный снег, и казалось, что едешь сквозь безмолвную тишину красочной почтовой открытки. Обычно было так. У пенсионера были проблемы со зрением, и он всегда старался выехать пораньше, чтобы насладиться дорогой домой в свете дня. Однако на этот раз он задержался. Темнота. Он не любил ее. Одно дело — сидеть дома у камина. Тогда почему бы и нет? Он не имел ничего против того, что земля так повернулась, что вокруг наступила ночь. Нет-нет, это даже очень уютно. Налить себе стаканчик чего-нибудь, завернуться в плед на диване, пока за окном просыпаются ночные животные, а холод начинает по-настоящему брать свое, так что трещит в бревенчатых стенах. Но в машине? Так далеко от дома? Нет, такое ему не нравилось. Пенсионер сбавил скорость и придвинулся еще ближе к лобовому стеклу. Он купил новые мощные фары на машину, яркие огни для таких случаев, как этот. Он включил их, как только на небо набежали облака, закрыв последний крошечный источник слабого света, который давала луна. Внезапно в воздухе повисла ледяная беззвучная мгла. Пожилой мужчина сделал глубокий вдох, и у него на секунду промелькнула мысль остановиться и подождать. Конечно, это идиотизм, господи. На улице почти -20, а он вдали от людей. Надо просто дотерпеть. Приложить все усилия. Он уже как раз собирался включить радио, чтобы найти что-нибудь бодрящее, когда фары внезапно осветили нечто, при виде чего он непроизвольно подскочил. Черт подери, перед ним на дороге кто-то стоит. Какого... 50 метров, 20 метров, 10 метров. Он в отчаянии втопил педаль тормоза, почувствовал, как сердце выпрыгивает из груди, костяшки пальцев на руле побелели, мир почти рухнул перед его глазами, когда машина наконец остановилась. Пенсионер сидел в машине и хватал ртом воздух. Какого хрена? На дороге перед ним стоял маленький мальчик, не двигаясь, с посиневшими губами, с рогами оленя на голове. Часть первая. Апрель 2013 год. 1. Кудрявый 10-летний мальчик сидел на банке маленькой лодки и изо всех сил старался не издавать ни звука. Он бросил беглый взгляд на отца, сидевшего на веслах, и почувствовал, как внутри все потеплело. Снова в гостях у папы. Наконец-то. С последнего визита прошло уже достаточно много времени, после того, как мама услышала о произошедшем здесь в прошлый раз. В папином доме, в лесу, почти на горе, который мама называла хибарой. Мальчик пытался объяснить, что для него не важно, что папа не готовит такие же обеды, как мама, или что он курит в доме, или что в гостиной висит ружье. Оно ж для куропаток, а не в людей стрелять. Но мама и слышать ничего не хотела. Больше никаких посещений. Она даже в полицию позвонила, или не в полицию, но, как бы то ни было, кто-то пришел поговорить с ним и за кухонным столом записывал в блокнот, и с тех пор папу он не видел. До этого момента. Мальчику очень хотелось рассказать, что с последнего приезда он прочел много книг про рыбалку. В библиотеке. Что теперь он знает много названий. Сиг, голец, мольва, форель, семга. Что в таких озерах, как это, не водится щука, потому что щуке нравится прятаться в камышах. А здесь камыша нет, только нечто похожее на болото у кромки воды. Но он ничего не сказал, потому что усвоил. На рыбалке не разговаривают, разве что очень тихим голосом. И только если папа заговорит первым.
«Первая поездка на Свартьян в этом году», — прошептал отец и улыбнулся сыну сквозь бороду.
«Здесь всегда так здорово», — прошептал мальчик в ответ и почувствовал, как тепло снова разлилось по телу, когда отец подмигнул ему.
Мальчик много раз пытался объяснить это маме. Насчет папы. Что ему так нравится находиться здесь, птицы за окном, аромат деревьев. Что деньги не играют никакой роли, что папа не виноват, что никто не хочет покупать его рисунки, что можно обедать, не помыв руки, без скатерти на столе. Но она не желала слушать, и ему порой так трудно было подобрать слова, что он перестал пытаться. В гостях у папы. Он поднял взгляд к облакам в надежде, что они скоро исчезнут. Звездное небо. Вот когда приходит рыба. Он снова перевел взгляд на отца, на его сильные руки, тихо рассекающие веслами черную, как уголь, воду. И ему захотелось сказать, что он тоже тренировался и скоро сам сможет грести. Но он промолчал. Тренировался он не в спортзале, куда ходила мама, туда с детьми нельзя. Но он делал то же самое дома в своей комнате. Отжимался и приседал практически каждый день в течение почти полугода. И да... Он много раз смотрел на себя в зеркало, но мышцы не особенно увеличивались. И тем не менее у него был план. Возможно, к следующему лету. Может быть, тогда сработает. Он уже представлял, как это произойдет. Он зайдет в ворота с рюкзаком за спиной, может быть, в футболке, похожей на те, что носили мужчины в мамином спортзале. С большими бицепсами на руках, которыми можно грести, чтобы папа мог сидеть на банке, пока сын сам будет управляться с веслами.
«Рыбалка без пива — не рыбалка», — прошептал папа и еще раз подмигнул, наклоняясь и открывая одну из банок, что лежали на дне лодки.
Мальчик кивнул в ответ, хотя и знал, что это один из тех вопросов, о которых мама говорила с теми людьми. Папа слишком много пьет, и это безответственно. Свартьян — живописное озеро, сокрытое высоко в горах, о котором мало кто знает. Теперь они здесь вдвоем, вместе, поэтому мальчик старался не думать о том, что мама сказала, что больше поездок к папе не будет. Что это, наверное, последний раз.
«Первый заброс?» — прошептал отец и сложил весла.
— На мормышку или на блесну? —
прошептал мальчик, откинув кудри назад. Он знал, что это важно, хотя сам не вполне понимал, почему. Отец сделал еще один глоток пива и бросил взгляд на облака, а затем на темную воду.
— А ты как думаешь?
— На блесну? —
сказал мальчик немного неуверенно вначале, но почувствовал, как щеки загорелись, когда отец кивнул и улыбнулся ему, открыв коробку с крючками, лежавшую на лавке рядом.
— Слишком темно для мормышки. Согласен?
— Согласен, —
кивнул мальчик и поднял взгляд к небу, на секунду притворившись, что не заметил, что оно не такое безоблачное и звездное, как должно быть.
— Вот так.
— сказал папа, закрепив разноцветную блесну на леске. В торжественный момент, когда руки сына приняли удочку из рук отца, мальчик знал, что скажет папа, но притворился, будто это что-то новое для него.
«Короткими рывками, чтобы не достать до дна, хорошо?»
«Хорошо», — сказал мальчик и перекинул удочку через стойку на лодке. Держать катушку, поднять удочку, назад, отпустить точно в нужный момент. Мальчишка снова почувствовал, как тепло разливается по телу, поймав взгляд отца, говоривший, что он все сделал правильно, когда блесна пролетела по воздуху и угодила в черную воду с почти неслышным всплеском.
«Не слишком сильно», — прошептал отец, открывая новую банку пива. «Тяни осторожно».
Мальчик сделал, как сказал отец, и ему так захотелось сказать маме, что она ошибается. Лодка, озеро. Он очень хотел быть с папой, что бы ни говорили люди с блокнотами. Может быть, он мог бы даже переехать сюда, кормить птиц, помогать с крышей дома, чинить расшатанные ступени лестницы. Его так заняли мысли о том, как хорошо могло бы быть, что он почти забыл, что держит в руках удочку.
«Клюет».
«Что?»
«У тебя клюет».
Мальчик очнулся, удилище изогнулось. Он крутил катушку, но она не сдвигалась с места.
«Большая!»
— прокричал мальчик, забыв, что вообще-то надо вести себя тихо.
«Черт!» — сказал отец и пересел вниз на банку. «С первого заброса ты точно не зацепил дно?»
«Нет, вряд ли», —
сказал мальчик, крутя изо всех сил.
Было так тяжело, что лодка качнулась и стала приближаться к берегу. «Она вот-вот будет у тебя в руках!» — воскликнул отец и приподнялся, схватившись за планшир.
«Ох, твою же мать!»
«Что такое?»
«Не смотри, Томас!» —
вдруг прокричал отец, как только то, что висело на крючке, показалось на поверхности.
«Папа!»
«Ляг на дно лодки! Не смотри!»
Он бы рад был послушаться, но он словно оглох.
«Папа!»
«Томас, на дно! Не смотри!»
Но он все же посмотрел. Вниз, на девушку, лежащую в воде. Бело-синее лицо, открытые глаза, колышущаяся в воде мокрая одежда, слишком легкая для похода в лес.
«Папа!»
«Ляг на дно, Томас, черт побери!»
Маленький мальчик не успел ничего больше увидеть, потому что отец резко поднялся с банки и силой опустил его на дно лодки.
Два.
Неправда, что Каролина Берг боялась летать. Она просто использовала это как отговорку. Правда в том, что она вообще боялась ехать куда-либо. Ей больше всего нравилось дома. Ей нравилась упорядоченность жизни. Нет, она была просто ей необходима.
«Разве ты не можешь приехать в гости, мама?»
«Я бы с удовольствием, Вивиан, но ты же знаешь, моя аэрофобия.
Но ты же можешь поехать на поезде, мама.
16 часов, взаперти, в герметичной банке с людьми, которых я не знаю».
«Да, я все понимаю. Но я бы так хотела, чтобы ты увидела, как я танцую».
«Я ведь видела, как ты танцуешь, Вивиан. Много раз».
«Но нет же, это не дом культуры в Буде. Это же опера в Осло, мама». «Опера. Я говорила, что получила место в ансамбле Александра Экмана. Я буду танцевать «Лебединое озеро». «Лебединое озеро, как круто!»
«Вивиан, это потрясающе. Поздравляю, дорогая».
«Ты там одна совсем замшела, мам. Ну, может быть, ты все же приедешь в Осло? Сходим в ресторан. Ты знаешь Моэмо? Мишленовский ресторан, все такое. Мы же можем...»
Конечно, она хотела посмотреть, как дочь танцует. Господи, да она ничего другого так не хотела.
«Давай так, мы увидимся, когда ты приедешь домой?»
«Конечно, мама. Но мне пора бежать, у нас репетиция. У тебя все хорошо?»
«Все хорошо, Вивиан, не беспокойся обо мне».
«Хорошо, мам, созвонимся позже».
«Конечно».
Господи, с каких пор все стало так? Дни просто приходят и исчезают.
Куда подевалась ее жизнь? Та жизнь, о которой она мечтала. 42 года, а ощущала она себя на все 90. Каждую субботу сэндвич с креветками всю 200. Нет, они не говорили ничего вслух, но в глубине души она знала, что они над ней смеются. Подруги. Те же самые, что и давным-давно. Старшая школа Будды. Выпускной, она куда-то мечтала поехать. В Индию, в Африку, собирать яблоки в Гватемале, играть на гитаре на улице в Амстердаме. Другие нет, они никогда никуда не собирались. Хотели выйти замуж, завести детей, получить работу в коммуне, в магазине Рема, во всяком случае не уезжать из Будды. А теперь оказалось, что они все объездили весь мир. Все, кроме нее. Весной, 2 года назад, Вивиан ездила на пробы в Осло. Ее милая, целеустремленная дочь. Она появилась нежданно-негаданно. Аэропорт в Будде. Оттуда самолеты летают по всему миру, а солдаты НАТО прибывают сюда на учения. Каролине было 20, она была юна и беззаботна. Он был из Англии и оставил ее с большим животом и без адреса. Его ли вина? Люка Мура из Лидса, симпатичного пилота с темными кудрями. Он виноват в том, что ты никогда нигде не была, Каролина. Нет, в этом ты можешь винить только себя. Она жила в маленькой квартирке, всего в 200 метрах от аэропорта, но в нем она никогда не была. Нигде не была.
Вы обязательно должны поехать в Аликанте, там так хорошо.
Метта. Когда-то была ее лучшей подругой, но теперь уже нет. У той муж, дети, красивый дом в Хюнстаде, отпуск каждое лето в разных местах, далеко отсюда.
Господи, Кей-Вест, ну я же слышала, что там хорошо. Ты что, с ума сошла?
Сюнневе. В школе она едва могла сложить 2 и 2, но после отхватила себе предпринимателя из Харстада, который любил яхты и инвестировал в недвижимость за границей. Они смеялись над ней, да, смеялись. Каждый раз, когда заходили в супермаркет Куб. Не вслух, но она видела это по их лицам.
«Вам нужен чек? Пакет?»
Товары на ленте, и всегда один и тот же писк. Боже мой, как она ненавидела этот звук. Черный хлеб. Пип. Молоко. Пип. 4 бутылки колы по акции. Пип. Ты уродина. Пип. Ты никогда ничего не добьешься. Пип. А потом, втайне ото всех, да, если бы они только знали, она позвонила по номеру, который нашла в интернете. Она выпила 4 бокала вина, прежде чем осмелилась. И да, в первые разы она клала трубку, ничего не сказав. Ладони покрывались потом, но, наконец, с третьей попытки она решилась. Психолог. Господи, боже мой, говорить будут еще больше. Появится еще один повод смеяться над ней, но она все равно сделала это. К счастью. Аэропорт Будды. Она жила поблизости почти 35 лет, но никогда не входила в это здание. Каролина Берг с большим красным чемоданом преодолела последние метры до входа, остановилась и сделала глубокий вдох. Как там говорил психолог? Шаг за шагом. Ну ладно, ты справишься, Каролина. Она увидела свое отражение в блестящих раздвижных дверях. Она могла почти коснуться их, но тем не менее ей казалось, что они с другой планеты. Она купила новую одежду, сходила в парикмахерскую. На самом деле, после того, как она все-таки решилась на тот звонок, она делала все, что он говорил. Не сразу, нет. Сначала ей все это казалось омерзительным. Словно каждый раз, когда она открывала рот, из него лилось дерьмо. Он задавал ей очень личные вопросы. Спрашивал о вещах, о которых она никогда не думала.
«Какие у вас были отношения с отцом? А с матерью?
Бог мой, у нее кружилась голова, ее тошнило, мысли и чувства, о которых раньше и не знала, теперь кипели в ней, она не спала ночами. Но потом, спустя несколько недель, все словно отпустило, как лавина сошла. Она открылась, и теперь ее было уже не остановить. Она улыбнулась себе в отражении. «Какая ты красивая, Каролина! Какая ты молодец, Каролина! Новое пальто, Каролина, хорошее!» Он давал ей такие задания.
«Вы должны научиться любить себя».
Осло — столица. Она так давно хотела туда поехать.